В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче. Спасибо большое за ваши вопросы. Мы перейдем к вопросам в конце сегодняшней передачи. Передачу мы сегодняшнюю посвящаем возраст ассоциированному состоянию, которое называется синдром падений. Да, простое слово, которое мы применяем достаточно часто, но стало названием целого состояния, встречающегося в пожилом старческом возрасте. Это, как и другие состояния, которые мы изучали и изучаем с вами, возникающие в пожилом и старческом возрасте, имеющие много факторов, связанные с возрастом, и имеет достаточно четкое и простое определение. Медицинское состояние или синдром падений – это состояние, при котором человек внезапно оказывается на земле или другой низкой поверхности, за исключением случаев, вызванных внешним воздействием, то есть ударом или толчком, и за исключением потери сознания, за исключением внезапного паралича или эпилептического припадка, и это состояние связано именно с возрастом. Падение в пожилом старческом возрасте – один из ключевых синдромов, одно из ключевых медицинских состояний, возраст связанных, которое определяет прогноз жизни и автономность человека. И по современным данным, это достаточно распространенное, к сожалению, медицинское состояние. По некоторым исследованиям, порядка трети лиц старше 65 лет имеет в своей истории падения. При этом примерно половина из них падают более одного раза в год. С возрастом распространенность падения увеличивается. Например, в возрасте от 59 до 65 лет частота падений составляет около 35%, а уже у лиц 80 и старше лет эта цифра достигает 75 и выше процентов. Распространенность падений зависит во многом от условий пребывания человека. Она значительно выше, приблизительно где-то в 10 раз чаще встречается, если человек находится в домах престарелых, в больнице, чем у людей, которые проживают в собственных домах, в собственной квартире. И медицинское состояние падения – наиболее частая причина травм у людей старше 65 лет, а также, к сожалению, ведущая причина и смерти вследствие травматических повреждений, поэтому это очень значимый, один из ведущих симптомов, один из ведущих медицинских синдромов, одно из ведущих медицинских состояний, наряду со старческой астенией и, к сожалению, недостаточно часто еще и связаны, которым занимается современная наука гериатрия. Какое значение имеет этот синдром падения? Падения могут приводить, это совершенно очевидно, к серьезным травмам, включая переломы, например, бедренной кости, перелом шейки бедра, одна из наиболее распространенных травматических проблем в возрасте. Часто встречаются и другие переломы, такие как перелом плечевой кости, костей таза, перелом рук, черепно-мозговые травмы. Этот синдром, это медицинское состояние, снижает физическую активность, функциональность, автономность пациента. И, к сожалению, формируется порочный круг. Если у человека и так была низкая физическая активность, то во время травмы и длительный период после травмы он теряет еще больше физическую активность. И эти состояния усиливаются. Достаточно часто есть и целая проблема психологических последствий. После падения у пожилых людей часто развивается страх падения, что может привести к психологическому ограничению физической активности и к переходу в категории зависимых от посторонней помощи и к усилению других состояний, возраст связанных, которые прогрессируют. Падение очень тесно связано со многими состояниями, связанными с возрастами. Мы уже говорили, как связано со старческой астенией, очень сильное это состояние. И еще раз хочется повторить, к сожалению, многие возраст ассоциированные гериатрические синдромы, они формируют порочный круг. Один возникает или приводит к другому, и уже другой синдром, другое медицинское состояние усиливает влияние первого. И еще более тяжелая ситуация, когда они перекрещиваются. Например, старческая слабость, падение, атрофия мышц, расстройство памяти и сознания. Поэтому особенность состояний медицинских, о которых мы говорим с вами в последнее время, это как раз связанные с возрастом состояния, многофакторность, то есть много причин, которые приводят к этому, уникальность, связанная с особенностями возраста и с особенностями их формирования во время возраста, ну и уникальность с точки зрения моментов диагностики, лечения и ведения. Не зря выделена современная специальность, гериатр, врач, который занимается именно возраст связанными состояниями. Современное изучение факторов, определяющих вероятность развития синдрома медицинского состояния падений, говорит о обилии информации, и факторы делятся в разных системах на так называемые внутренние факторы, внешние факторы, лекарственные факторы, другие факторы, которые крайне важно определить с точки зрения мер профилактики. К внутренним факторам относятся возрастные изменения, снижение остроты зрения, контрастной чувствительности, глубины восприятия, адаптации в темноте, потеря нарушения чувствительности, нарушение функции мозжечка, который отвечает за координацию. К внутренним факторам относятся и некоторые заболевания, например, заболевания суставов, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, слабость костей, остеопороз, хроническая болезнь почек. Практически все хронические серьезные заболевания можно отнести к внутренним факторам. Нарушение состояния памяти, нарушения, связанные с функцией мышления, депрессия, страх падений. К внешним факторам относятся неблагоприятные условия окружающей среды, скользкие поверхности, плохое освещение, неудачное расположение мебели, некачественная обувь, неправильное использование вспомогательных средств для передвижения, например, костылей, ходунков. Отдельная группа представлена лекарственными факторами, например, некоторые лекарственные препараты, психотропные, антидепрессанты, успокаивающие, могут повышать риск падения, и это важно учитывать. Но наиболее правильно делить все факторы на модифицируемые, немодифицируемые, промежуточные, потому что они указывают путь к профилактике. Немодифицируемые, то есть неуправляемые факторы – это сам по себе возраст, случаи падения ранее, нарушение функции сознания, например, потеря сознания, деменция, недавняя выписка из стационара, некоторые заболевания – которые трудно контролируются или не полностью контролируются. К частично управляемым, то есть частично модифицируемым факторам относятся хронический болевой синдром, это отдельное состояние в гериатрии, о котором мы поговорим в следующих передачах, прием некоторых жизненно важных лекарств, без которых невозможно обойтись, но они, к сожалению, усиливают риск падения. Также к частичным факторам относятся состояние депрессии, нарушение зрения. Но самый главный мост для понимания профилактики – это понимание так называемых управляемых, то есть модифицируемых, управляемых факторов. Эти факторы можно изменить или контролировать через меры профилактики. В первую очередь к ним относится низкий или высокий индекс массы тела. Если человек избыточно худой, то есть у него индекс массы тела меньше 18,5, или у него ожирение, то есть индекс массы тела больше 30 кг на метр квадратный, Это серьезным образом ассоциируется с повышением вероятности падений. Индекс массы тела можно легко посчитать. Нужно свой вес поделить на рост, а рост в квадрате. То есть получается килограмм на метр квадратный. Недостаточная физическая активность – один из главных управляемых факторов. Так как низкая физическая активность – это всегда атрофия мышц из-за недостаточной тренировки, недостаточной нагрузки и, соответственно, нарушение эффективности работы опорно-двигательного аппарата. Следующий фактор, на который важно и нужно повлиять – это курение и употребление алкоголя. Эти привычки однозначно повышают риск падения, особенно в пожилом возрасте, и должны контролироваться. Следующий фактор – это нарушение сна. Он может быть связан с разными другими состояниями, но отсутствие сна достаточно часто переводит работу нервной системы в неэффективный режим, и поэтому качественный сон 7-8 часов всегда является очень важным и обязательным, в том числе и с учетом состояния, о котором мы говорим. Также к факторам, на которые можно повлиять, относятся психологические проблемы, например, страх падений. И если человек не может с этим справиться, очень важна психологическая дополнительная поддержка. Нарушение двигательной функции походки, мышечная слабость, нарушение равновесия, значимые факторы риска. Отдельно, безусловно, следует отнести дефицит витамина D, так как доказано, что дефицит витамина D связан с мышечной слабостью, и поэтому очень важно знать концентрацию витамина D у человека. Каждому желательно пройти это обследование и в соответствии с полученными результатами анализа уже принимать витамин D. К факторам, на которые серьезно можно повлиять, конечно же, относятся факторы окружающей среды из категории «небезопасные условия быта и внешнего пространства». Очень важно провести ревизию самостоятельно, с помощью родственников. Таких элементов, как скользкие полы, узкие ступеньки, отсутствие поручней, недостаточное освещение, неадекватная мебель, ненадлежащее качество обуви, повышающее риск падений, ну или неподходящие вспомогательные средства для ходьбы, костыли, трости, ходунки. Все эти факторы достаточно важно и нужно изменить и повлиять на них для того, чтобы осуществить меры профилактики падения. К общим мерам профилактики состояния синдрома падения относится, безусловно, регулярная физическая активность. Рекомендованная физическая активность в объеме интенсивности, безусловно, подбирается в зависимости от функциональных возможностей пациента, но общие рекомендации, если нет противопоказаний, Всемирной организации здравоохранения – это 300-600 минут в неделю физической, дополнительной физической активности и 1-2 силовые тренировки в течение недели. Хотя самая правильная физическая активность – это физическая активность, которая была у старшего поколения, когда постоянно в собственном доме была физическая посильная нагрузка в течение дня распределенная. Ну, если человек живет в городе, то, безусловно, он должен тогда уже дополнительно следить за регламентом регулярности физической нагрузки. Коррекция медикаментозной терапии. Безусловно, если у человека есть фактор риска, есть риск падений, то с врачом обсуждается минимизация количество препаратов, которые могут повлиять на это состояние. Очень важны когнитивные тренировки, то есть тренировки знания, мысли, памяти. К ним относятся очень простые упражнения: заучивание стихов, песен, решение логических задач, разгадывание кроссвордов, изучение языков, игра на музыкальных инструментах, рисование или какое-то новое дело, которое человек осваивает в возрасте. Все это серьезным образом помогает нервной системе включиться в работу и координировать различные процессы. Важно дополнять общую физическую активность и специальными программами по лечебной физкультуре, Безусловно, если есть возможность, желание, очень важно проводить ее со специалистом, инструктором по ЛФК. Но основные характеристики наиболее эффективных программ, направленных на профилактику падений, включают разминочные упражнения, силовые тренировки на равновесие, план ходьбы и могут включать в себя первое. Например, маршировка для разогрева мышц, подготовка тела к движению. Второе. Упражнения на укрепление мышц ног. Например, сгибание, разгибание в колене при положении сидя, отведение бедер, подъемы на носки. Очень важно включать в лечебную физкультуру упражнения на равновесие. Например, стояние на одной ноге в течение 30 секунд. Ходьба по схеме пяточка-носок. Вставание и опускание со стула. Вот основные направления, которые могут быть включены, в том числе и ходьба в разных направлениях. Боком, назад, с поворотом. Безусловно, при соблюдении мер безопасности, при наблюдении за самочувствием. А если человеку нужна помощь, то и при постороннем контроле. Также к мерам профилактики. Очень важно отнести ежегодную диспансеризацию, включающую в том числе и проверку слуха, проверку зрения, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию, осмотр врача, для того, чтобы знать об общем состоянии здоровья. И в заключении первой части передачи я предлагаю послушать о шкале Морса. Это инструмент для оценки риска падений. Он применяется, правда, целенаправленно у людей, которые находятся в стационаре. Но очень важно и можно этот инструмент применять и вне больницы, особенно у пожилого, особенно у человека старческого возраста. И эта шкала помогает определить вероятность падения и, соответственно, поговорить и применить те меры профилактики по организации быта, по лечебной физкультуре, по другим ситуациям, которые важно и нужно в зависимости от этой шкалы уже применить и использовать. Шкала включает 6 параметров. Если у вас есть карандаш под рукой, то мы можем с вами эту шкалу записать. Если не успеете, то можно попросить родственников и близких получить информацию из открытого доступа в интернете в отношении этой шкалы и сделать тест для себя, для своих близких, для старших людей в семье. Итак, шкала включает оценку 6 параметров. Первое. Падение было ли в прошлом? Если за последние 3 месяца человек не падал, то ставим 0 баллов. Если падал, то ставим 25 баллов. Второй вопрос. Сопутствующие заболевания. Если у человека абсолютно здоров, 0 баллов. Если есть хоть какое-то хроническое одно заболевание, ставим 15 баллов. Третий вопрос. Самостоятельность при ходьбе. Если человек ходит сам или соблюдает строгий постельный режим, то 0 баллов. Если использует костыли, ходунки или трость, 15 баллов. Если опирается на мебель или стены при ходьбе, то 30 баллов. Четвертый вопрос. Назначение внутренних вливаний или установка внутривенного катетера. Он используется только для стационарных больных. Пятый вопрос – это походка. Если человек ходит свободно, без поддержки, 0 баллов. Если у него походка слегка несвободная, ходит с остановками, шаги короткие, иногда с задержкой, 10 баллов. А если нарушенная походка, не может встать, ходит опираясь, смотрит вниз, 20 баллов. И последний параметр – оценка психологического, психического состояния. Если у человека все помнит, хорошо ориентируется, 0 баллов. Если постоянно забывает, не ориентируется, 15 баллов. И по результатам, если до 24 баллов риска падения нет, от 25 до 50 баллов низкий риск падения, 51 балл и более высокий риск падения. Что касается внутривенных вливаний, если человек находится в стационаре, ему ставят внутривенные вливания, то это добавляет 20 баллов. При предварительном расчете, а конечный результат мы с вами уже повторили. И это очень важно для оценки, для того, чтобы правильно начать и определить меры профилактики. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к нашей передаче сегодня прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она пишет: ходим с палками. Как правильно это делать, чтобы была польза? Уважаемые радиослушатели, надеюсь, я правильно понял этот вопрос. И речь идет о скандинавской ходьбе, методе физической активности с использованием специальных палок, которые задействуют не только ноги, но и верхнюю часть тела. Дело в том, что при обычной ходьбе, безусловно, нагрузка она достаточно большая, но напрягается в основном мышцы ног, а при скандинавской ходьбе задействует практически 90% мышц, поэтому она считается наиболее оптимальной. Важно помнить о простых правилах техники ее выполнения. Положение корпуса: тело слегка наклонено вперед, спина прямая, плечи расслаблены. Руки и ноги движутся попеременно, когда шаг делает правая нога, вперед уходит левая рука. Очень важно правильно делать постановку палок, чтобы не было избыточной и неправильной нагрузки на суставы. Палки ставятся под углом примерно 45 градусов в момент, когда противоположная нога делает шаг вперед. Они не должны располагаться вертикально или уходить вперед. Руки двигаются свободно от плеча, а не от локтя. Стопа ставится сначала на пятку, происходит плавный перекат на носок. И очень важно следить за дыханием. Вдох делается через нос, выдох через рот. На вдохе желательно, если получится, живот расслабляется. Производится 2-3 шага. На выдохе живот втягивается и совершается 3-4 шага. Важно грамотно подойти к выбору палок. Длина палок рассчитывается по формуле рост, умноженный на 0,68. Палки должны быть легкими, прочными, с регулируемыми ремнями. Важно обратить внимание на правильную одежду и обувь в соответствии с сезоном. И начинать, безусловно, скандинавскую ходьбу с разминки. Перед тренировкой важно размяться, чтобы мышцы были разогретыми. Желательно начать с легкой тренировки шейного отдела позвоночника. Ни в коем случае интенсивно не вращать, а сделать мягкие наклоны вперед, назад. Сделать разминку плеч, кистей, бедер, подъем на носки, легкие наклоны, шаги на месте. Интенсивность тренировок растет, новичкам достаточно 15-20 минут, а постепенно увеличивается и продолжительность, и темп до комфортной. Желательно, главное, постоянно заниматься этим, то есть ежедневно, с минимальными перерывами. Ну и контролировать нагрузку по давлению, по самочувствию, по другим параметрам, которые контролируются при физической нагрузке, в частности, частоту сердечных сокращений. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она пишет: у мужа по ночам болит плечевой сустав. Что делать в этом случае? Уважаемые радиослушатели, ночные боли в плече, несмотря на кажущуюся простоту, это признак все-таки достаточно значимой патологии. Не стоит затягивать с обращением к специалисту. Важно пройти обследование, если врач назначит, то ультразвуковое исследование, рентгенологическое исследование. Или есть современные методики: компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Дело в том, что при кажущейся простоте на самом деле за этим симптомом могут скрываться самые разные и значимые, требующие помощи и внимания причины. Это может быть и воспаление сухожилий глубоких мышц плеча. Это могут быть и воспалительные поражения мягких околосуставных тканей. Могут быть поражения капсулы сустава, воспаление синовиальной сумки, артрит сам по себе, воспалительное заболевание суставов, артроз, дистрофические заболевания суставов, когда в результате нагрузки происходит истощение и повышенная нагрузка и разрушение хряща. Могут быть и более сложные состояния, при которых при определенном движении расстояние между костными поверхностями сустава резко сокращается, так называемые синдромы. Может быть плечевой плексит, поражение нервного сплетения. Поэтому в домашних условиях просто принимать какие-то компрессы или мази, на самом деле ситуация крайне малопродуктивная. Ночные боли в плечевом суставе – это важный момент для обращения к врачу, прохождения обследования и уже составления программы лечения в зависимости от результатов современных исследований, которые точно могут поставить, на каком уровне проблема, как ее решить и как лечить. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Связан ли почерк со здоровьем? Мой почему-то изменился. Уважаемые радиослушатели, да, действительно, почерк как показатель, который говорит о координации работы нервной системы, мышечного аппарата, кисти, нередко используется как диагностический тест при различных медицинских состояниях и заболеваниях. При этом не всегда это является обоснованным и пугающим, но на самом деле требует, безусловно, как минимум прохождения диспансеризации. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, другие показатели по возрасту крайне целесообразно провести и сделать. В каких состояниях почерк может достаточно быстро меняться? Ну, в том числе при диспансеризации это будет видно. При некоторых заболеваниях печени, при некоторых неврологических заболеваниях, при некоторых состояниях, связанных с нарушением работы и питания головного мозга через нарушение работы сосудов как таковых. Поэтому в любом случае это повод, как минимум, если это не серьезные изменения, такие незначительные, для профилактического осмотра о состоянии здоровья. Но если происходит резкое изменение почерка, это основание для достаточно срочного обращения к неврологу. Осторожность должна быть, если происходят серьезные ошибки в простых словах, пропуски в написании слов, появление длительных пауз, проблемы с формулировкой мысли, забывчивость, рассеянность, тремор рук, нарушение координации. В этой ситуации должна быть консультация быстро. Если есть еще дополнительные симптомы, такие как асимметрия лица появилась или произошло нарушение движения в руке, в ноге, произошли нарушения в артикуляции речи, человек не может четко произнести какие-то слова, звуки, или появилось одностороннее или двухстороннее онемение или слабость в одной половине лица, руке, ноге, нарушение зрения, головокружение, шаткость, потеря равновесия, внезапная сильная головная боль, нарушение сознания, спутанность мышления. Эта ситуация требует неотложного обращения за медицинской помощью. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, сколько нужно употреблять жирной пищи, чтобы усвоились 4 капли витамина D. Уважаемые радиослушатели, действительно, витамин D – это жирорастворимое вещество, поэтому для его полноценного усвоения необходимо употреблять пищу, содержащую жиры. Конкретное количество жирной пищи, необходимое для усвоения 4 капель витамина D, к сожалению, не посчитано и не описано в медицинских методических рекомендациях, однако есть общие рекомендации по приему и выбору продуктов. Первое. Принимать во время еды или сразу после нее. Прием натощак или с обезжиренной едой, например, с обезжиренным творогом, значительно снижает его биодоступность, поэтому лучше выбирать творог с определенным процентом жирности. Лучше всего употреблять витамин D утром или в первой половине дня, чтобы не влиять на сон. Примеры продуктов, которые могут улучшить усвоение витамина D – жирная рыба, орехи, сливочное или растительное масло, если нет противопоказаний, яйца и молочные продукты определенной жирности. Не болейте, берегите себя, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.